вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Подкаст для тех, кто не хочет тратить слишком много времени на соцсети, но все равно хочет быть в курсе того, что там обсуждают. Я пересказываю вам самые интересные и важные обсуждения из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о смерти Михаила Горбачева, о задержании Андрея Заякина и Леонида Гозмана и о сроке, запрошенном для Ивана Сафронова. В ночь на среду ушел из жизни последний лидер СССР Михаил Горбачев. Без всякого преувеличения он был одной из важнейших исторических фигур, как минимум последних нескольких десятилетий, и в России, и во всем мире. И в сети об этом пишут очень много. Михаил Фишман.
Горбачев – великий политический деятель. Никогда в истории страны не было такого, чтобы каждый следующий день был лучше предыдущего, и так на протяжении многих лет. Никогда не было в России такой свободы, как в конце 80-х, начале 90-х. Это его заслуга.
Виктор Шендерович.
Как нам повезло, какой счастливый билетик вытащил нам, дуракам, попугай истории. Как бездарно мы распорядились выигрышем. Но это же другая тема. Спасибо за шанс, дорогой Михаил Сергеевич. Светлая память.
Владислав Иноземцев.
Величайший из русских больше не с нами. Тьма становится беспросветной.
Конечно, многие комментаторы пишут и говорят и об ошибках Горбачева, и о темных сторонах его наследия. Его упрекают за то, что он не довел демократические реформы до конца, и пишут, что, по сути, он был обычным советским функционером. Остап Кармоди.
Многие уже пишут и еще будут писать, что с его уходом окончательно завершилась эпоха свободы в России. Но на самом деле эта эпоха завершилась гораздо раньше, и смерть Горбачева в этом уже ничего не меняет, даже символически. Горбачев перестал быть символом свободы и перемен еще в 1990 году и стал вместо этого сначала символом нерешительности и беспомощности. Вместе с ним не умерло ничего. Свобода в России умерла много лет назад, а нерешительность и беспомощность российских демократов проживут еще много лет. Что еще осталось из его наследия? Независимость бывших союзных республик? Но Горбачев всегда был против развала СССР. До последнего момента отказывался признавать независимость Прибалтики и уж тем более Украины. И изо всех сил старался сохранить Советский Союз.
Украинский журналист Виталий Портников на своем канале говорит, что именно Горбачев оставил нам в наследство все те национальные конфликты, которые Россия позже раздула в полноценные войны.
В национальном вопросе он вел себя как ребенок, игравшийся со спичками и пытавшийся понять, что же будет, если поджечь вот здесь и вот здесь. Потому что именно попытки поджечь были главными действиями советского руководства, когда речь шла о усмирении непокорных Советских республик. Нагорный Карабах, он ведь начинался при Горбачеве. То самое Приднестровье, которое остается раной на теле Республики Молдова, все, что начиналось при Горбачеве. Абхазия и Южная Осетия, сецессия которых помогла Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву в 2008 году начать войну против Грузии. Все это начиналось при Горбачеве.
У российских патриотов своя трактовка. Путин просто доделывает за Горбачева начатое, считает Дмитрий Михайлин.
То, что сейчас делает Путин, 30 лет назад должен был сделать Горбачев. Не расширение НАТО, не развал экономики, справедливый развод, если уж развод. Думаю, Михаил Сергеевич искренне считал, что делает хорошо и стране, и планете. Мир, дружба, открытые границы, и все друг друга любят. А получилось то, что получилось. База НАТО у наших границ и 90-е. Все свои 20 лет Путин исправляет ошибки, допущенные в первую очередь Горбачевым, и во вторую Ельциным. И полностью не исправит, конечно, никогда.
И, конечно, огромное количество так называемых патриотов никогда не простят Горбачеву то, что при нем распался СССР. Хотя жить в этом СССР нынешняя верхушка ни за что не согласилась бы, пишет Павел Пряников.
Предлагаю каждому подумать, кем он сейчас был бы, останься СССР до наших дней. Например, Путин был бы бодрым дачным пенсионером в звании подполковника, полковника в отставке. С машиной Нива, с тем самым прицепом «Скиф», возил бы на прицепе мешки с выращенной своими руками картошкой в городскую квартиру. А половина нынешних депутатов Госдумы ту самую картошку каждую осень убирала бы на подшефных городским предприятиям и НИИ колхозных полях. Наверняка многие были бы счастливы остаться в СССР, но только не те начальники и их подпевалы, которые сейчас будут рычать о смерти Горбачева. Для многих из них уделом в СССР была бы карьера фарцовщика, бармена, мелкого секретаря райкома комсомола или селькора. Эти люди бы точно не променяли нынешнюю жизнь на советскую.
Но все это глубоко теоретические рассуждения, поскольку СССР не мог не развалиться, пишут другие комментаторы. Алексей Шабуров.
Те, кто проклинают Горбачева за развал системы, не понимают одной простой вещи. Горбачева породила эта система. Он в ней созрел, он жил по ее правилам и шел наверх по ее правилам. Он не захватывал власть со стороны, а был вынесен наверх, потому что никого лучше на горизонте не было. Если система сама рождает своего разрушителя, может быть, в ней было что-то не так?
Нынешняя Россия не может считать себя преемницей СССР, потому что не имеет с ним ничего общего, говорит писатель Дмитрий Быков на канале Ходорковский Лайв.
Сегодня в Советском Союзе новые его формации, которые изо всех сил нам пытаются построить, опираются не на советские идеи, а на досоветские, опираются на идеи монархические. Именно поэтому к Советскому Союзу нынешняя Россия не имеет отношения даже как идейная преемница. Это империя совершенно другого рода. Советский Союз пытался нести вовне, там другой вопрос, насколько насильственно, цивилизационные идеалы. Сегодняшний Советский Союз, который пытаются построить, он никаких идеалов не несет, кроме грабежа, насилия, лжи, растления, коррупции, чудовищного цинизма и лжи на всех уровнях. Это распространение раковой опухоли, это попытка инфицировать собой весь мир. Советский Союз был империей зла, разумеется, никто не спорит. Но, простите меня, империей гноя он не был. Это была немного другая история. Потому что Советский Союз, хорош он был или плох, он готовил подспудно механизмы для собственной трансформации. Современная Россия блокирует все механизмы цивилизованного развития. Развития, когда можно будет мирным путем сегодняшнюю верхушку переместить. Поэтому у меня сильные сомнения в том, что старость нынешних руководителей России будет такой же патриаршеской, благостной и, в общем, солнечной, как старость Горбачева.
Горбачев наверняка сделал множество ошибок, но огромное количество людей благодаря ему впервые почувствовало вкус свободы и надежды на лучшее будущее, и они этого никогда не забудут. Алексей Табалов.
Михаил Горбачев был неоднозначной фигурой, но весьма харизматичной. Его сначала любили, потом ненавидели. Я еще помню, с какой надеждой на него смотрели, когда он стал самым молодым генеральным секретарем ЦК КПСС после гонки катафалков. При всей своей противоречивости он не был и не стал монстром. Он был, по-моему, самым человечным правителем Советского Союза. И он старался как мог очеловечить и спасти СССР, но ему это не удалось. Не удалось, потому что СССР изначально строился на страхе, а при Горбачеве страх из СССР ушел. И в этом, наверное, его главная заслуга.
При Горбачеве из советского воздуха испарился главный страх брежневской эпохи – страх ядерной войны. Об отношении Горбачева к ядерному оружию рассказывает главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов на канале «Но-Медиа» из России.
Он мне однажды рассказал замечательную историю. Членов Политбюро возили на тренировки, где они проходили все этапы ядерной войны и должны были обязательно в конце повернуть ключ или, как у нас говорят, нажать кнопку для использования ядерного вооружения. Горбачев проходил всю тренировку, ну, отлично, но ядерную кнопку или этот ключ не нажал и не повернул ни разу. Я говорю, ну это ж тренировка. А он говорит, знаешь, нам до этого показывали испытания ядерной бомбы на полигоне под городом Тоцк в Оренбургской области. И там людей, понятно, на полигоне не было, но ядерный взрыв сжег огромное количество коров и овец. Я же, говорит, всю жизнь овец в Ставрополье выращивал, роды принимал. Я видел, как это трудно, как сложно, какие-то потрясающие существа. И вот я сейчас нажму кнопку, и будут гореть и люди, и овцы, и дома, и будущее. Я не хотел ее нажимать даже для репетиции. Я знал, что сделаю все, чтобы никто ее не нажал.
К сожалению, страх ядерной войны в последнее время снова вернулся, вместе с восприятием России как империи зла. Грустно вспоминать о том, с какой симпатией и открытостью принимали русских на Западе в начале 90-х, именно благодаря Горбачеву. Грустно и стыдно, пишет Ирина Шевеленко.
В момент, когда Россия сделала все, чтобы возбудить к себе ненависть, умирает человек, который когда-то сделал все, чтобы Россию полюбили. Всем нам, выросшим в лучах этой любви, сегодня невыносимо стыдно. Зато те, кто в России, смогут прийти на его похороны. На них приехал бы весь мир, но сейчас смогут только те, кто там остался.
Государственных похорон, по мнению нынешних властей, Михаил Горбачев не заслужил. То ли дело Владимир Жириновский, иронизирует Николай Травкин. В Кремле прекрасно понимают, насколько опасно сейчас словословить президента-освободителя, пишет Аркадий Дубнов.
Похороны Горбачева не будут государственными, пишут со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Ну что ж, это такое у нас государство, которое не видит в бывшем лидере страны историческую фигуру мирового масштаба. Не боятся только супостаты вражеские громко и вслух называть Горбачева последним великим политиком 20 века.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. В Москве продолжаются политические задержания. В понедельник пришли за ученым Андреем Заякиным. Его имя широко известно всем, кто знаком с работой сообщества «Диссернет». Заякин был одним из его основателей и много лет занимался разоблачением фальшивых диссертаций разнообразных чиновников. В качестве меры пресечения ему назначили уже знакомый по делу Ройзмана запрет определенных действий. Подробности излагает адвокат Заякина Михаил Бирюков на канале «Сота Вижн».
Заякину установлен запрет покидать жилое помещение с 8 вечера до 8 утра, а также ему не запрещено общаться со всеми, кроме участников данного уголовного дела, то есть свидетелей по данному уголовному делу. Таким образом, запреты значительно смягчены. Мы будем оспаривать это, обжаловать и эти запреты. Тем не менее, я считаю, это определенный успех. По крайней мере, это не лишает его возможности продолжать работать в «Новой газете» в качестве корреспондента, редактора, заведующего отделом. Поскольку ему запрещено пользоваться сетью интернет, он может сам в режиме реального времени приезжать в «Новую газету», готовить статьи, публиковать их.
Задержание Заякина было обставлено как поимка опасного рецидивиста, пишет Александр Крушельницкий.
Как пишут, когда брали Заякина, к нему вломились через балкон. Казалось бы, зачем? Устрашение? Спектакль какой-то? Нет, цель очень простая и прозаическая – не дать ему даже пару минут времени, чтобы успеть что-то сделать с электронными носителями информации. Он же журналист-расследователь. Им нужно не только его наказать в назидание другим, но больше им нужны его контакты, переписки, тексты, что позволило бы выйти и на других людей и раскрутить другие дела. Это им очень надо. Прямо-таки очень-очень. Иначе ведь на фронт пошлют.
О том, почему взялись за Заякина, рассказывает журналист Сергей Пархоменко в утреннем шоу на канале Александра Плющева.
На самом деле это один из самых профессиональных, самых, я бы сказал, техничных, самых технически подготовленных, мастеровитых расследователей в России. Совершенно не случайно, специально для него в «Новой газете» был создан целый отдел бигдаты и расследований, потому что это человек, который необыкновенно профессионально и эффективно обращается с информацией, которая добывается из открытых, полузакрытых, совсем закрытых источников в интернете. И он был участником большого количества очень крупных, очень известных и очень, что называется, нашумевших расследований, которые публиковали самые разные СМИ, а за ними в качестве такой рабочей лошади, в качестве исследователя, аналитика стоял Заякин. Он один из создателей технологии выявления всякой скрытой собственности. Вот если кто-то помнит, что такое перхтинг, кто такой Перхтин и как это все начиналось с недвижимости в Майами, так вот, это Заякин. Ну, не один, разумеется, а там целая группа людей над этим работала, но он очень много сделал для того, чтобы эти исследования и эти находки в российских медиа стали абсолютной рутиной. И я думаю, что в России сегодня есть сотни людей, которые были бы счастливы оторвать ему голову, для которых он злейший враг и человек, который заставил их как-то, что называется, много страдать.
Формальным поводом для возбуждения дела стало перечисление 1000 рублей в пользу ФБК. Под этим предлогом можно замести еще много народу, пишет журналист BBC Андрей Захаров.
В утекшей базе донаторов было 78 тысяч человек. Там даже был один член совета директоров Роснефти. Какой простор для репрессий?
Политолог Владимир Пастухов на своем канале «Пастуховская кухня» рассуждает о запрете определенных действий, который становится у силовиков популярным методом замалчивания политически активных граждан.
Они, кажется, действительно нашли технологию для альтернативно опасных людей. То есть они сейчас отработали совершенно новый механизм, по которому они будут людей мариновать. Это способ, я бы сказал, репрессивной консервации. То есть людям дается и всем остальным последнее китайское предупреждение. Либо вы линяете из этой страны, и тогда свистите о чем хотите, потому что мы ваш свист парализуем тем, что мы будем говорить, что это свистят под дудочку Вашингтонского обкома. И если вы хотите остаться внутри страны, вы будете посажены. Но если в какой-то момент окажется, что вот конкретно этого чудака посадить сложно по каким-то причинам, то мы нашли способ, как сделать так, чтобы он и не сидел, но не свистел. И вот это как бы совершенно новое явление. Давай запомним, думаю, что оно найдет самое широкое распространение.
В один день с Андреем Заякиным задержали политика Леонида Гозмана за сравнение Сталина с Гитлером. Михаил Шевелев.
Леонида Гозмана обвиняют за фразу «Сталин хуже Гитлера». Кто я такой, чтобы спорить с начальством? Сталин лучше Гитлера, значит, так тому и быть. А Гозман лучше Путина, я считаю, пока не последовало разъяснений.
Если кто забыл, сопоставление СССР с гитлеровской Германией – это уже год как административная статья. Максимально возможное наказание по этой статье – 15 суток ареста. Именно его Леониду Гозману и назначили. Задерживают его этим летом уже во второй раз. В первый все-таки отпустили. На этот раз решили быть жестче. После предыдущего задержания Гозман говорил в интервью каналу «Популярная политика», что готов к аресту.
Конечно, мы не чувствуем себя в безопасности, я не чувствую себя в безопасности. Я понимаю, что, в общем-то, ну, надо жить каждый день как последний. Арестовать могут в любой момент. Это совершенно понятно, что арестовать могут в любой момент.
На этот раз Гозман написал в Фейсбуке.
Они дали максимум того, что можно, не потому, что я сказал, что один вурдалак хуже другого, а потому, что я против того, что они делают с нашей страной и со всем миром. Можно сажать, но это не отменяет того факта, что они – катастрофа.
Формальные поводы для задержания уже давно не очень-то и важны, констатирует журналист Олег Пшеничный.
Концепция такова, что вы можете не беспокоиться о том, что вы пишете в соцсетях, или если вы помогаете Украине, или оскорбляете Путина и вооруженные силы, или нарушаете какие-то другие законы. На собственные законы, ну и вообще на законы, им наплевать, и они пишут законы не ради их соблюдения. Преследуют не нарушения, а человека. Сначала возникает желание наказать или изолировать какого-то конкретного человека, а потом уже ищется нарушение, а не наоборот. Вот сейчас взялись за Заякина из Диссернета. Неужели мы поверим, что это делается из-за 1000 рублей, которые он когда-то перевел в ФБК? Конечно, нет. Сначала кто-то, может быть, влиятельный автор ворованной диссертации, сказал: «Надоел этот Заякин, надо его прищучить, найдите какую-нибудь статью». А потом уже нашли этот перевод. Или, например, Гозману нашли запись в Фейсбуке 2-летней давности про Сталина и Гитлера. Если бы у него вообще не было Фейсбука, или он там публиковал только рецепты борща, думаете, на него бы не напали? Ха-ха. Если же человек чудесным образом вообще ничего никогда не нарушал, то нарушения легко сфабрикуют. Например, как недавно было, приклеит кандидату в депутаты на машину вредную наклейку. Поэтому нет смысла тратить силы и внимание на соблюдение закона. Этим вы никак не защититесь. Вы защититесь только если будете совсем не видны, не будете совершать опасных для них деяний, не будете задевать интересы каких-то чиновников, в общем, будете сидеть тихо, не по закону, а по понятиям. Собственно, есть старая поговорка: «Был бы человек, а дело найдется». Нужно только повнимательней вдуматься в смысл.
И делать их будет становиться только больше, комментирует Юлия Латынина на канале «И глянул Грэм».
Это веление времени, по мере того, как популярность войны будет падать. Даже так и хочется сказать, популярность спецоперации, потому что те люди, которые вот считают, что в Украине происходит спецоперация и борьба с нацизмом, количество этих людей, как бы сказать, по мере того, как будет происходить наступление под Херсоном, а тем более возвращение Украине Крыма, они будут как-то забывать, что только что они горячо верили вот именно в эту сектантскую конструкцию. Не просто сделают вид, что они там стояли сбоку и были чайниками. И, соответственно, по мере того, как это будет происходить, а это, собственно, уже происходит, понятно, что количество репрессий будет становиться все больше, потому что в такой ситуации главный способ понятия популярности будет уже не вранье, а репрессии. Вот это и происходит.
Вы слушаете «Цитата свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. августа прошел суд по делу бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене. Следствие утверждает, что Сафронов передавал шпионам из стран НАТО секретные сведения, связанные с российской военной отраслью. За это обвинение запросило для журналиста срок в 24 года колонии. Накануне издание проекта публиковало документы из дела Сафронова. Судя по ним, никаких тайн журналист никому не передавал. Он писал заметки по данным из открытых источников, которые до сих пор свободно доступны в сети. Требование обвинения прокомментировала автор расследования Екатерина Оренина на канале «Бильд по-русски».
Сафронова же обвиняют в том, что он, будучи журналистом, под прикрытием журналистской деятельности выведывал у своих источников среди чиновников гостайны и потом ее передавал, значит, зарубежной разведке. По факту мы получили тоже вот эти вот документы, которые он отправлял Ларишу и Воронину. Мы сравнили их с открытыми источниками и нашли все, что там указано, собственно, в открытых источниках. А свидетелями в деле выступают как раз вот эти самые чиновники, источники Ивана. И ни один из них не говорит, что он передавал ему какую-либо гостайну. Они там все говорят, конечно, что вот он задавал мне такие вопросы. Но при этом говорят, что я ему всегда отказывал. Ну, задавать вопросы в целом... это работа журналиста, в этом нет ничего криминального. Ну, то есть, по сути, следствие никак не доказывает, что Сафронов эту гостайну вообще, в принципе, получал от кого-то или каким-то другим образом.
При полном отсутствии преступления тяжесть предложенного наказания поражает особенно сильно. Некоторые комментаторы уверены, что у Сафронова есть могущественные враги. Аббас Галямов.
От очень неплохо информированных источников мне несколько раз доводилось слышать, что Ивана Сафронова чекисты посадили по заказу Шойгу. Министр возненавидел журналиста из-за его способности добывать дискредитирующие того материалы.
Встречается и мнение, что дело Сафронова призвано заткнуть рты недовольным, и особенно журналистам, которые еще не покинули страну. Максим Круглов.
Мы имеем дело с открытой политикой маккартизма российского разлива, объявленной государством охотой на ведьм, соревнованием силовиков по количеству отловленных изменников и жестокости приговоров. На месте Ивана в современной России может оказаться каждый.
Ксения Лученко.
Это показательный процесс именно для журналистов, потому что очень подробно продемонстрировано, что Иван просто профессионально работал, качественно, тщательно, но нормально в лучшем смысле слова. И именно это составляет всю суть дела. Запросить 25 лет за то, что человек честно работал, задавал вопросы, контактировал с источниками, проверял информацию. Это как врача посадить за обследование пациентов или инженера за обмер территории. С чего бы это дело ни началось 2 года назад, теперь оно о том, что журналистика в Российской Федерации – опасная профессия вне закона. Вся, как метод. Потому что те, кто работает иначе, другими методами, не журналисты.
Похожее мнение высказывает адвокат первого отдела Валерия Витошкина в подкасте «Медузы. Что случилось?».
Я думаю, что изначально это было дело просто против конкретно Сафронова, просто за его заметки, за его профессиональную деятельность. Но потом... я думаю, когда это дело дошло до своего апофеоза, до возбуждения уголовного дела и так далее, это стало дело против всей независимой журналистики, потому что, конечно, очень сильно виден контраст, как за год все очень сильно изменилось. Вот, грубо говоря, в июле 2020 года Ваню арестовывают, и люди уже ничего не могут сделать. И летом ранее арестовывают Ивана Голунова, поднимается журналистский вот этот бунт, можно к нему по-разному относиться, но, тем не менее, корпорация вышла, корпорация высказалась и так далее. Сейчас, конечно, когда у нас звучат слова госизмена, ФСБ, государственная тайна, шпионаж, люди боятся, в том числе журналисты, ну, просто люди разные, это тоже нормально. И это такой акт устрашения для всей профессии. Потому что, как ни крути, ну, как бы сейчас, в принципе, очень сильная ситуация в связи с войной поменялась. Если бы войны не было, и многие были бы в России, я думаю, что после приговора Сафронову некоторые еще 1 000 000 раз подумают, писать ту или иную заметку или нет.
Другие комментаторы уверены, что у ФСБ к Сафронову все же особые счеты. Елизавета Нестерова.
Давайте называть вещи своими именами. Это месть не столько за то, что в деле ноль доказательств, это месть за то, что ФСБшникам пришлось утереться и признать, что их дешевые манипуляции не работают. Ваня не признал вину, когда пугали максимальным сроком. Не признал вину, когда не давали свидания с родными. Не признал вину, когда не пустили жену даже на заседание в суде, единственное место, где можно было увидеть его вживую. Не признал вину, когда следак Чабан предложил сделку. Признание в обмен на один звонок маме. ФСБшникам, которые задницу за самые мелкие ништяки готовы продавать, такое непонятно, конечно.
Сергей Смирнов.
Откровенная месть за то, что не признает вину и публично выступает.
На вопрос, возможно ли, что спецслужбы мстят Сафронову за публичные выступления, отвечает Екатерина Шульман в программе «Статус» на канале «Живой гвоздь».
Я всегда говорю, что публичность не всегда помогает, но кроме нее не помогает ничего. Бывают случаи, их, к сожалению, немало, когда эта тактика не приводит к какому бы то ни было успеху. У нас нет оснований полагать, что в отсутствии этой тактики было бы как-то лучше. Все эти замечательные торговли со следователем, понятно, чем заканчиваются. Признание вины сокращает действительно срок следствия и облегчает следователю работу. Но то, что он выполнит свое обещание и даст вам, так сказать, суд даст вам меньше, а не наоборот больше, никаких гарантий тут на самом деле нету. Поэтому здесь, в таком деле, когда ФСБ ведет следствие, действительно выпутаться чрезвычайно трудно. Какие-то элементы личной мести тут, видимо, присутствуют. Поэтому я думаю, что, выбрав тактику публичности, Иван Сафронов и его близкие оказались правы, потому что имя его звучит, и забыто оно не будет. Это дает надежду на то, что он столько не отсидит, сколько ему дадут, скажем так, аккуратно.
Такие сроки, 25 лет изменникам Родины, давали разве что при Сталине. И об этом вспоминают многие комментаторы. Главное, на что остается уповать, что режим рухнет быстрее. Илья Барабанов.
В России давно пора вводить такой вид наказания, как ППЖ, пока Путин жив. Подойдет для всех людей, которых судят ни за что.
Ольга Бешлей.
Ване Сафронову прокуратура запросила 24 года. Удивительно оптимистичные люди там работают. Не знаю, на чем держится их уверенность, что режим, при котором Ваню неправомерно судят и сажают, продержится столько лет.
Приговор Ивану Сафронову должны вынести 5 сентября. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте, советуйте друзьям. До скорой встречи!